This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким и друзьям. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Мир вам, друзья, у микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Сегодня я хочу нашу радиопрограмму начать евангельским текстом, записанным евангелистом Лукой, 11 глава, 46 стих. Это слова Иисуса Христа. Вот что Он сказал однажды. «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них». В книге «Путешествие пилигрима» Джон Буньян описывает одну интересную картину. Послушайте. «И вот вижу я, что он опять шагает по дороге. По обеим сторонам ее тянулись высокие стены с очень обнадеживающим названием – «Спасение». Христианин спешил, но тяжкое бремя на спине мешало ему идти и утомляло его. Шел он, не останавливаясь, пока не дошел до возвышенности, на которой стоял крест. Немного пониже была могила. Как только христианин дошел до креста, бремя его стало как бы отделяться от спины, потом оно свалилось, покатилось к открытой могиле и упало в нее. Больше я эту ношу не видел. Христианин возрадовался и с ликованием в сердце воскликнул: «Его страдания даровали мне покой, а смерть его подарила мне жизнь». Долго стоял он, полон недоумения и удивления. Каким образом один лишь взгляд на крест мгновенно избавил его от этого бремени? Неотрывно вглядывался он в крест, и слезы радости и благодарности лились из глаз его. Вдруг предстали перед ним три светящиеся фигуры, которые приветствовали его словами: «Мир тебе!». Первый из них обратился к христианину со словами: «Прощаются тебе грехи твои». Второй снял с христианина грязное рваное рубище и одел на него праздничные одежды. А третий начертал на челе христианина знак и передал ему свиток с печатью. Эта печать должна была быть ему утешением на его длинном пути и служить пропуском в небесные врата. После этого ангелы также внезапно исчезли, как и появились. Христианин радостно продолжал свой путь. В беседах с христианами о кресте я нередко слышал: «Мы должны распинать плоть со страстями ее». А я спрашивал: «А как часто?» «Постоянно!» «А скажите, если постоянно, то что вы уже сегодня распяли? И где тот крест, на котором вы распяли то, что распяли сегодня?» Далее беседовать было бесполезно, потому что вразумительного ответа, основанного на священных писаниях, практически никто не мог дать. Слово о кресте. Это тема сегодня нашей радиопрограммы.
Всегда в памяти моей ночь Рождества светит сильней. Вечно жива Иисус всю ночь к людям пришел, чтобы помочь. Пусть же всегда в памяти моей ночь Рождества светит сильней. Вечно жива Иисус всю ночь к людям пришел, чтобы помочь. Дорог Иисус, ведь спас Он нас от уз. Он был рожден, чтоб я и ты вечную жизнь нашли. Пусть же всегда в памяти моей ночь Рождества светит сильней. Вечно жива Иисус в ту ночь к людям пришел, чтобы помочь. Всегда в памяти моей ночь Рождества светит сильней. Вечно жива Иисус ту ночь к людям пришел, чтобы помочь. Люди земли, помните о том, что Иисус нас спас. Счастье дарит, даром дарит, ярко звезда горит. Пусть же всегда в памяти моей ночь Рождества светит сильней. Вечно жива Иисус ту ночь к людям пришел. Всегда в памяти моей ночь Рождества светит сильней. Вечно жива Иисус ту ночь к людям пришел, чтобы помочь. Всегда в памяти моей ночь Рождества светит сильней. Вечно жива Иисус в ту ночь к людям пришел, чтобы помочь. Уже всегда в памяти моей ночь Рождества светит сильней. Вечно жива Иисус в ту ночь к людям пришел, чтобы помочь.
Однажды Христос рассказывал своим ученикам, что ему надлежит быть распятым и умереть. Слушая это, Петр начал прекословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Вы заметили, какое условие ставит Христос? «Отвергнись себя и возьми крест свой». Мы все нуждаемся в избавлении от самого себя, от своего ложного себялюбия, прежде чем возьмем крест. Вот почему Христос ставит главным условием следования за Ним самоотречение. Отвергни себя. Позвольте обратить ваше внимание на строгую последовательность. Первое. Отвергни себя, и только потом можешь браться за крест. Дело в том, что не отвергнув себя и взявший крест, человек впадает в гордыню, и первое, что он станет всем рассказывать, это о себе, какой он хороший, ведь он несет крест, и таким образом крест будет умолен, и ничего не сможет принести в жизни этого христианина. Отвергнув себя, мы возвеличиваем крест, а вернее, слово о кресте. К сожалению, многие из современных последователей Христа следуют за Ним, за Христом, без выполнения этого главного условия. Следуют без самоотвержения. Наверное, будет более правильно сказать, пытаются следовать за Христом, не отвергнув себя. Отвержение себя всегда связано с принятием Христа в наше сердце, с началом новой жизни, новой твари, нового человека. Этот живущий в нас новый человек отвергает нашего прежнего, плотского, ветхого человека. Новый человек вступает в свои права, и знаете, что новый человек делает с отвергнутым старым? Распинает его со страстями и похотями и не позволяет проявлять себя нашему ветхому человеку. Так написано в Евангелии. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Те, которые Христовы, распяли, здесь прошедшее время, плоть со страстями и похотями. Ведь не написано «распинают» неопределенное время. А теперь скажите, может ли младенец отвергнуть себя? Или может ему тоже надо распять свою похоть со страстями? Тогда зачем ему крест с самого рождения вешать на шею, если этот крест помогает что-то распять? Вот потому мы, евангельские верующие, не крестим младенцев. Да и можно ли свои страсти и похоти распять на золотом крестике или даже на огромном деревянном кресте? Нет, нет и нет. Если я не отвергну себя и возьму крест, я буду умолять крест, упразднять крест, унижать и позорить крест. И такого в так называемом христианском обществе сегодня очень и очень много. А может быть, он станет даже и орудием казни для других, символом смерти.
Исчезнуть навсегда, что это значит? Так неужели смерть вершина бытия, и человек от века предназначен быть только прахом и ничем иначе? Нет, не могу поверить в это я. И снова Библия открыв свои страницы, меня к Спасителю воскресшему ведет, и снова в сердце мне Христос стучится. Верующий в Сына не умрет. Бушует море, пенится, ревет, никто не в силах усмирить его, но лишь пройдет седых столетий ряд, и сушею становятся моря. Сравнить себя, дрожащая росинка, жизнь моя. Мы исцелились ранами Христа, мы спасены от смерти смертью крестной, крови пролитой Господом с креста. Безбрежный океан бессмертия и блаженства, крови пролитой Господом с креста. Безбрежный океан бессмертия и блаженства. Главу подняли горе к небесам, и мне страшны ни бури, ни гроза. Но пролетят над ними стаи лет, и гордых исполинов больше нет. Могу ли я с горой сравнить себя, прозрачная песчинка, жизнь моя? Мы исцелились ранами Христа, мы спасены от смерти смертью крестной. Голгофский холм для человека стал скалой бессмертия, высотой блаженства. Звезды в глубине ночной и освещают целый мир собой, но только и для них бессмертия нет, и падают светила, гаснет свет. Могу ли со звездой сравниться я, горящая лучинка, жизнь моя? Мы исцелились ранами Христа, мы спасены от смерти смертью крестной. Там на кресте для мира засиял свет вечной жизни, вечного блаженства. Там на кресте для мира засиял свет вечной жизни, вечного блаженства.
А теперь я предлагаю вам посмотреть на крест с другой стороны. В наше время в среде христианской так много говорят, проповедуют, что христианство – это религия радости, благополучия, песен, музыки, улыбок, веселья, что христианин не должен болеть, а если болеет, то у него нет веры к исцелению. Очень много проповедников есть сегодня, которые говорят: «Приди к Иисусу, и Он спасет тебя». И нужно сказать, это правда, но есть «но». Говорят: «Приди к Иисусу, Он снимет с тебя все твои проблемы, болезни». И это правда, но приди к Иисусу, говорят, и Он даст тебе финансовое благополучие, друзья, и это тоже правда, но всегда есть одно и довольно большое «но». Так много сегодня говорят о том, что может человек иметь во Христе, вот только о кресте так мало говорится, так мало проповедуется. Знаете, сегодня есть такое направление в христианстве, которое исповедует новый крест. Это бизнесмены в христианстве. Принцип сегодняшнего бизнеса – уметь делать хорошую рекламу. Реклама – это двигатель торговли и любого бизнеса. Сегодня вам, к примеру, банки, где хранят деньги, предложат лучшие проценты, если вам нужны деньги. А вот только взялся за их доллар или рубль, они с тебя, как говорят в народе, три шкуры сдерут. Бизнесмены в христианстве без Христа сегодня преуспевают на своем поприще. Если они проводят евангелизацию, у них стадионы и дворцы полные народа. Если они организовывают церковь, у них полный зал наполняется очень быстро. Полное преуспевание. Только в большинстве своем все это банальная реклама. А, кстати, знаете, как делается реклама? Ну вот, к примеру, как происходит запись рекламы супа. В миску вместо водички нальют клей, и вместо овощей положат кусочки специальной пластмассы, имитирующей, к примеру, морковку, картошку или что еще там нужно положить. Эта специальная пластмасса похожа на овощи. Но если это все делать с натуральными овощами и водой, фотография для рекламы будет бледной, и мало кто обратит внимание на такой суп. Насмотревшись такой рекламы, неискушенный в этих тонкостях человек покупает суп, варит его, и только тогда, когда ложка супа попала ему в рот, понимает – обманули. Вот только сыт этим супом уже не будешь, и в магазин назад не вернешь. Приукрасили и обманули, и ты потерял деньги. Но вот Христос ничего не приукрашивает. Христос не делает рекламы, Христос не предлагает золотые горы, и даже не золотой крестик предлагает Христос. Друзья мои, небо не нуждается в рекламе, потому что все земное будет слишком тусклым рядом с небесным. Знаете, что Христос говорит всем, кто последует за Ним? «Отвергни себя, возьми крест свой и затем приходи». Христос говорит: «Распни плоть со страстями и похотями», но знаем ли мы, где это распятие происходит? Вот этой плоти со страстями. Ну, конечно же, на кресте. А на каком кресте вы будете распинать? Деревянным или золотом? На том, что висит на цепочке у тебя на шее? Или на том кресте, что на золотом куполе в знаменитой церкви? Знаете, в Южной Америке есть люди, которые перед Пасхой разрешают себя распять на кресте. И даже немножко повисят на этом обыкновенном деревянном кресте. Но только не умирают, их вовремя снимает с креста, не дав умереть. Знаете, что с ними происходит? В большинстве своем эти люди не похоти и греховные страсти распяли на кресте, а добавили к своей человеческой гордости еще и гордость своих рубцов и ран от распятия. Они стали знаменитыми, о них пишут в газетах, показывают по телевидению. Это своего рода пиар-компания своего человеческого «я». А Христос говорит: «Отвергни себя, и только после этого можешь следовать за Мною». Что такое пиар? Это public relation. На практике это действие, от которого зависит репутация с целью завоевать поддержку и понимание, а также сформировать точку зрения и поведение, оказывающее влияние на окружающих. Это планируемые и продолжительные усилия, направленные на установление и поддержание хороших отношений и взаимопонимания между организацией и ее публикой. Если простыми словами, то пиар – это способность приукрасить и показать себя в выгодном для себя свете, а не таким, как я есть. Знаете, а ведь даже некоторые церкви поместные увлеклись вот этими пиар-компаниями. Знакомо вам это? У нас прекраснейший хор, а у нас три, зато у нас 5 оркестров, и у нас такая группа прославления. А сколько в вашей церкви крестились в этом году? А у нас больше, вон сколько. Все это, друзья, реклама собственного «я», а не креста, о котором говорит Христос. Знаете, почему узнают нас, что мы Христа ученики? Да-да, только потому, если мы идем вслед за Христом с крестом. В свое время за Христом ходили толпы народа, но все они требовали хлеба и чудес. Так мы читаем в Евангелии. И никто из них не хотел взять крест. А того, кто взял крест, повели на Голгофу и там распяли. Друзья мои, да не потому знают вас, что вы Христовы ученики, если у вас будет огромная церковь, и не потому, что в вашей церкви поет профессиональный хор или прекрасные музыкальные исполнители, или огромные кассовые сборы, или огромные пожертвования. А может быть, нас узнают, если все мы будем в одинаковой одежде? А может быть, нас узнают по золоченному куполу на церкви или огромному кресту на фасаде церкви? Нет, нет и нет. Не по одежде или по музыке и пению узнают христиан. И не по принадлежности к знаменитой церкви или конфессии. Как раз именно это перечисленное зачастую порочит христианское движение и Церковь Христову. Если во всем перечисленном нет места Христу, поверьте, все это просто реклама, все это пиар-компания у первых христиан. Ничего этого не было, ни храмов, ни хоров, ни оркестров, ни золотых куполов не было у них, и не носили они крестов с золотой цепочкой на шее, ни на лацкане пиджака не носили. Но был у них крест, который люди порой не видели, но ощущали, чувствовали, хотя и потрогать не могли, но все же безошибочно узнавали христиан. И не нужны были ни надписи, ни изображения, ни рыбы, ни креста. Глядя на сегодняшнее христианство, которое, прихлопывая, приплясывая, пытается прорваться в Царство Божие, хочется повторить слова одного проповедника. На одном «Аллилуйя» в Царство Небесное не попадешь. Но, глядя на них, невольно задумываешься о правдивости евангельского текста. А может, неправильно написано в Евангелии, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное? Но я верю Слову Господню, и потому говорю сегодня о кресте.
Любовь сошла с небес на крест кровавый. Так возлюбил Бог мир, что Сын чертога ставил, чтоб нас спасти. Ты слышал ли о том, что грешник может быть прощен? Чтоб нас спасти, ты слышал ли о том, что грешник может быть прощен? Христом прощен. Ты все от жизни взял, но как ты беден. Мир накормил тебя полынью, а не хлебом. Спаситель ждет, он помнит о тебе и говорит: иди ко мне. Спаситель ждет, он помнит о тебе и говорит: иди ко мне, иди ко мне. Он не пришел к надменным фарисеям, пришел он к грешнице, к слепому Бартимею. Он раны их с любовью исцелил и от грехов освободил. Он раны их с любовью исцелил и от грехов освободил. Освободил. Он шел с крестом на смерть, на осуждение. Он шел за нас с тобой, но был отвергнут всеми. Он знал, что ты еще к нему придешь с глазами мокрыми от от слез. Он знал, что ты еще к нему придешь, с глазами мокрыми от слез к нему придешь.
Знаете, я испытываю какое-то неудобство, когда здесь, в Америке, я слышу, как порой мы поем. «Мой путь, как других, не украшен цветами, душистые розы на нем не растут, мой путь весь усыпан одними шипами, терновника иглы на нем лишь растут. Иду я, изранены ноги жестоко, и трудный мне кажется путь впереди». Братья и сестры, давайте не будем ропотниками, а будем благодарны Богу, что путь наш лежит сегодня и среди цветов и духов, в тени и без камней. Но крест нести нужно и должно и здесь, в Америке, и в Германии. И уверяю вас, многие христиане несут крест и успешно несут. Да-да, тот крест, о котором говорил Христос. Да, это правда, что часто с бедностью приходит крест. Но бедность – это не крест. Друзья мои, поверьте, когда приходит преуспевание, финансовое благополучие, с ними тоже приходит свой крест. Богатство тоже с крестом приходит, и если ты возьмешь этот крест, ты будешь знать, как благочестиво распоряжаться этим богатством, и будет тебе благо, а не возьмешь этот крест, богатство твое погибнет, и ты с ним. Мы уже говорили, что болезнь – это не крест, и один человек, рассуждая над этим, добавил, а ведь и неверующие люди болеют, порой больше и тяжелее, чем верующие, так может, у них тоже крест, и потяжелее христианского? Или у христиан это крест, а у всех других это что-то другое? Вот поэтому нам нужно уделить особое внимание тому, что имел в виду Иисус под словами «нести свой крест» и как Он сам это делал. Но прежде чем мы будем рассматривать крест, который нес Иисус Христос, позвольте мне привести еще один исторический пример. Это уже не столь далекая история. В 1979 году, во время первого визита Папы Римского Иоанна Павла II в Польшу, где он служил мессу в Освенциме под открытым небом. После этого остался там крест. Однако евреи не хотели, чтобы там был какой-либо христианский символ. Дело в том, что в Освенциме погибло около миллиона евреев. А как известно, у евреев на надгробной плите рисуют шестиконечную звезду. И евреи потребовали убрать с территории Освенцима крест. В конце концов, католическая иерархия, это конференция епископата, согласилась с такой позицией, но тут же начались массовые протесты уже рядовых католиков за крест. Кампанию возглавила польская националистическая радиостанция «Мария». Рядом с первым крестом стали появляться новые и новые, и появились уже сотни крестов. Сейчас все это становится проблемой политической. А вспомните документальные кадры послевоенной кинохроники, обезлюдевшие, выгоревшие русские деревни. Многие из тех, кого угнали в тот же Освенцим, были православными людьми, а у православных на могиле должен стоять крест. Да, известно, в Освенцим свозились евреи из различных стран Европы, но известно и то, что там погибли представители различных народностей и религий, в частности, православные и католики. Почему же надгробных крестов должны быть лишены они? Почему смерть одних лишена священных знаков, а смерть других возвышается до уровня жертвоприношения Богу? Вот такие вопросы встают. Но лично у меня другой вопрос. По нашей теме. Если евреям шестиконечную звезду дал Бог через пророка, как они это думают, и если когда-то крест дал Бог через Константина, как символ христианства, то неужели Бог не видел, что пути этих символов однажды пересекутся, и из-за этого будут большие проблемы и даже войны? Я верю, что Бог Библии – это Бог устройства и мира, и не мог Он дать своему народу, ни евреям, ни христианам того, что было бы причиной войны или раздора. Господь Иисус Христос не оставил никакого символа и никакого знака, который стал бы святыней в христианстве. Нет такого в Евангелии, и я держусь этого и призываю и вас к этому. Правда, есть один знак и одна святыня. Ее дал нам сам Иисус Христос. Это Евхаристия или причастие, или, как у евангельских христиан, это еще называют хлебопреломление. Но для того, чтобы эти символы мы не сделали средством поклонения, Христос повелел съедать, а не обожествлять. Хоть это и есть символ святого тела Его. Теперь мы с вами прочитаем отрывок из Евангелия от Иоанна, глава 19, стих 14. Послушайте. «Тогда была пятница, перед Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат иудеям: „Се царь ваш“. Но они закричали: „Возьми, возьми, распни его“. Пилат говорит: „Царя ли вашего распну?“ Первосвященники отвечали: „Нет у нас царя, кроме Кесаря“. Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его». Насколько я смог найти информацию о такой казни, как распятие, действие происходило приблизительно так. На спину осужденного к смерти человека ложили крест, а руки его, чуть выше локтя, привязывали к перекладине. Представьте эту картину. Крест всегда длиннее роста человека. А это значит, что человек должен был идти, согнувшись. Он не мог выпрямиться во весь рост. Когда человек шел по дороге, а вокруг были люди, то над людьми возвышался только крест. Он будто бы плыл над головами людей. Не видно было того, кто нес этот крест, а только видно было крест. Позвольте мне сейчас сказать вот что. Когда Христос, согнувшись под тяжестью креста, шел, его не было видно. Над толпой возвышался крест. Друг мой, если ты будешь нести свой крест, тебя не должно быть видно. И если люди будут видеть твой крест, а не тебя в первую очередь, то люди непременно узнают, чей ты ученик, потому что они увидят крест. Знаете, что интересно в Евангелии? Это вот что. Евангелисты, передавая эти трагические события, не давят на чувства, в отличие от некоторых проповедников, которые любят давить на чувства слушателей, рассказывая, как страдал и томился Христос, как его раздели, чем били, во что превратилось тело, как глубокие шипы терновника впивались в его святое чело, и этим вызывают некую жалость ко Христу, некое сострадание. Друзья мои, Христос не требует сострадания, не просит нашего сострадания, не просит, чтобы мы о нем плакали наоборот. Христос просит: о себе плачьте и о детях ваших. Христос просит не о сострадании к себе, а о том, чтобы поверили, что Он Спаситель, а мы грешники. И эти страдания Его, этот крест, все это для того, чтобы нас спасти от грехов наших. Дорогой христианин, если ты несешь крест свой, не ищи сожаления. Не ищи сострадания, не ищи сочувствия, потому что ты несешь то, что помогает тебе и разрешает тебе следовать за Христом. Так учит Святое Евангелие. Обращая сегодня наше внимание на крест на плечах Иисуса, я не буду стараться вызвать у вас чувство жалости или сострадания ко Христу, но, рисуя картину тех событий, я хочу показать, зачем мне и тебе нужен крест. Почему Христос сказал: «Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». Ведь мы хотим сегодня узнать, я верю в это, что такое крест и как его нести. Так вот, крест, который нес Христос, лежал у Него на плечах, руки привязаны к перекладине. Друг мой, если ты несешь крест, то под такой ношей Ты не будешь идти весело, прихлопывая и пританцовывая, с гордо поднятой головой, свысока посматривая на других. Ты не сможешь даже спину выпрямить. Крест, пригодный в следовании за Христом, это не крестик на шее, это даже не деревянный или пластмассовый и даже не золотой на лацкане твоего пиджака. Знаете, что Библия говорит о кресте? Что даже слово о кресте юродство есть, или другими словами, глупость есть в этом мире. Так вот, когда ты возьмешь свой крест, люди в этом мире, не знающие Господа, скажут о тебе, что ты глупец, отсталый, пережиток прошлого, юродивый. Правда, для нас, христиан, для нас, спасаемых, в слове о кресте и в нашем личном кресте есть вот что. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Я уверяю вас, в твоем личном кресте, когда ты следуешь за Господом и отверг себя, есть сила Божия. Потому что только взяв крест свой, можно следовать за Христом. Иначе все это пустое благочестие, ни к чему не ведущее. Послушайте вот что. Наш всезнающий Бог знает, какой крест кому под силу. Но будьте уверены в том, что крест твой будет тяжелым, но не сверх твоих сил. Крест будет длиннее твоего роста, чтобы ты не возвышался над ним и не хвалился собою, когда ты его взвалишь на себя, а чтобы виден был твой крест, и ты хвалился этим крестом. Крест пригнет тебя к земле, чтобы ты не возвышался над другими, чтобы другие все были выше тебя. Человек, несущий крест, не мог из-за креста выпрямиться, поднять свою голову, глянуть на всех, так сказать, свысока.
Бог есть любовь. Сначала сущий, чудный, сильный, но чтоб спасти греха рабом, отдал на смерть родного сына, свое создание.
Встречать земле. Бог есть любовь.
Я возьму, друзья, еще несколько минут, чтобы рассказать вам еще кое-что о кресте, а вернее о том, что этот крест делает с нами. Человек идет по дороге, несет свою тяжелую ношу, на него сыплются удары, и встречающие люди, видя это, думают о нем: «О, это преступник, и по делам ему, раз власть решила казнить, значит, виновен». Никто и не думает расспросить, за что это казнить будут. Ну, раз ведут с крестом, значит, виновен. Я помню еще советские, атеистические времена. Власть сказала «виновен», значит, со всех сторон его, а ту его, баптиста, штунду, раскольник, предатель. В газетах на производстве его осуждали, клеймили позором, даже на производственных собраниях писали обращение в правительство приговорить штундиста-баптиста к смертной казни только за то, что он штундист-баптист. А в то далекое время, когда вели Христа на казнь, было прилично преступника обозвать, ударить, плюнуть на него, а он под крестом голову поднять не может, чтобы посмотреть на того, кто так злобно на него высказался или плюнул в него. Ему верхняя часть креста мешает голову поднять, давит на затылок. Вы только представьте эту картину. Христос несет длинный крест, который своей верхней частью давит ему на затылок, отчего он не может приподнять голову. Он пытается это сделать, чтобы посмотреть, но чтобы посмотреть, к примеру, налево, нужно голову сместить правее от креста, и, повернув голову налево, и если ему это как-то удается, то что он видит? Только крест перед глазами, закрывающий обзор. Точно так же получается при попытке посмотреть и в другую сторону. Не может человек, несущий крест, ни голову поднять, ни выпрямиться, потому что длинный крест не позволяет. И если получится повернуть голову в любую сторону, то перед глазами только дерево креста. Дорогой христианин, когда тебя обидели, больно ударили, может, даже плюнули на тебя или в твою сторону, и ты смог повернуться к обидчику и ответить ему, как в законе написано, зуб за зуб, глаз за глаз, обиду за обиду, то, уверяю тебя, ты не несешь креста. Но когда перед твоим взором сразу встал крест, и ты не можешь через крест увидеть своего обидчика, а тем более отомстить, воздать ему, не можешь воздать ему, тому, кто сделал тебе так больно. Это крест покрывает. Запомни это слово, покрывает. Есть что-то, о чем Библия говорит, что покрывает множество грехов. Это крест. И этот крест покрывает твоего обидчика, и ты уже не можешь ни головы поднять, ни рукой пошевелить. Ты видишь только крест свой. А для того, чтобы ответить обидчику, тебе нужно освободиться от креста. Дорогой святой христианин, позволь спросить тебя, когда тебе сделали больно, ударили тебя, недобрым словом по тебе прошлись, а может быть, кто-то и плюнул на тебя, ты смог ответить? Ты смог увидеть и воздать своему обидчику? Или крест, научающий тебя благочестию, остановил тебя? Бывало, что изнемогшего под крестом человека за то, что медленно шел, а может, просто ради потехи, кто-то, размахнувшись, стеганет плетью или колким словом, и ужасная боль обожжет тело и душу, и ты думаешь в сердцах: «О, если бы не крест! О, если бы не этот кусок дерева, я воздал бы моему обидчику, или хотя бы, ну, хотя бы убежал бы. И если бы не эти веревки, я бы тебе, друг мой, поверь, если ты так мечтаешь, то ты уже не несешь креста своего, ты уже его где-то оставил». Неся свой крест, эту тяжелую ношу, бывало, человек падал. Он падал лицом вниз, потому что повернуться на бок он не мог из-за перекладины креста на плечах. Он падал, сильно ударяясь головой, ведь он не мог даже руки подставить, чтобы смягчить падение. Ведь руки привязаны были ко кресту, и, упав, ударившись лицом о землю, человек принимал на себя удар тяжелого креста сверху. Но вот какая интересная деталь. Беднягу не отвязывали от креста и не высвобождали от тяжелой ноши. Ему даже руки не подавали, чтобы он встал. Никто не хотел прикасаться к этому потному и окровавленному телу. Солдаты просто брали за перекладины креста с обоих сторон и безжалостно поднимали крест. Резкая боль выворачиваемых назад рук пронзала тело, ведь они были привязаны ко кресту, который солдаты вот так резко вместе с телом поднимали. Дорогой мой святой христианин, бывает, что под тяжестью креста и ты упадешь. Сильно и больно ударишься, и твой крест придавит тебя, но никто тебе не захочет помочь встать. У тебя уже не будет сил подняться, а окружающие тебя люди вместо помощи тебе будут показывать пальцем на твой крест, на твое падение, на твое бессилие, на твой возраст, на твою неспособность идти дальше, и найдутся. Поверь, мой дорогой святой христианин, найдутся такие, кто вместо помощи тебя стеганет тебя колким и едким словом, а ты под тяжестью креста не то что слово сказать не сможешь. Тебе даже вздохнуть трудно будет. А еще будут те, кто сделает тебе больно, подняв тебя вместе с твоим крестом. Да, сильная боль от этого подъема пронзит все твое тело, но тебя поставят на ноги, и будь благодарен Богу за этих злых солдат, они сами того не понимая, помогут, по-своему тебе помогут подняться и донести свой крест. И ты донесешь свой крест до назначенной цели, чтобы там, при последнем дыхании, ты мог в муках и скорбях, в неизреченной радости, понятной только тебе и духовному святому миру, прошептать: «Совершилось!» Помните, как об этом говорил наш брат апостол Павел: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь».
Постичь я не могу, раскрыто сердце перед ней готово. Бог есть любовь, я перед ним в долгу.